Хорошо, мы сегодня с вами поговорим о новой заповеди, ее актуальность в наши дни. Я помню свою первый раз, когда я был еще бахур, я был еще юноша, я помню свой первый раз, как я молился в синагоге. И в Муцей-Шаббат, там синагога недалеко от того дома, где я жил, в Израиле, и в Муцей-Шаббат Муцей-Шаббат был какой-то очень странный для меня ритуал. Я был тогда еще бахур, но ритуал вызвал очень странные какие-то чувства. Все синагога вышли на улицу, посмотрели на луну, и начали читать молитву, какую-то определенную молитву, как выглядело со стороны в то время, посвященная Луне. Начали прыгать, скакать, кричать один другому шолом алейхем и радостно. Вот там начали после этого танцевать и разошлись. У меня это вызвало очень странные чувства. Я тогда, конечно, ничего не понимал. Но это как-то очень походило на какие-то, знаете, поганские обычаи, какие-то языческие обычаи. Что здесь происходит? В основном всегда я понимал иудаизм как вера в единого Бога, как вера в монотеизм. И вдруг здесь какое-то поклонение Луне, то, что называется в молитвах, называется Кидуша Ходыш, Кидуша Левана, Кидуша Ходыш, по-разному, Берката Левана называется, Берката Левана. Благословление Луны. И что это собой означает изначально, да? То есть любой современный человек, увидев это, который не знаком с этим ритуалом, не понимающий, что стоит за этим ритуалом, у него вызывает какое-то, не знаю, возмущение внутреннее. И мы попытаемся с вами сегодня разобрать смысл этого. Смысл Берката Левана. Смысл Берката Левана, что он собой означает изначально. И само вот это вот понятие Рош-Ходыш, еврейский, даже не знаю, начало еврейского месяца, можно сказать так, Рош-Ходыш. У нас вспоминается заповеди о том, что надо выделять определенное время. В Торе Равиш приводит три источника, где мы видим, что Тора выделяет определенные временные такие вот рамки, пороги такие временные, для какого-то определенного, как сказать, отчисление, вычисление, что-то вот как-то вот к этому особенно относиться. Первый раз, где мы встречаем заповедь, это очень интересно. Первая заповедь, вот какая вот первая заповедь была дана еврейскому народу, когда они находились в Египте. Вот они вот только-только вышли из рабства, только-только вот обрели, ну, они еще находились в Египте, но египтяне к ним уже не приставали. Они уже стали более не менее свободными люди, уже более не менее обладали своей свободой. Египтяне к ним уже не лезли. И первая заповедь, которая была дана еврейскому народу. Мы бы с вами ожидали первого заповеда, не знаю, орать «Шма Исраэль», сделать какое-то громкое действие, показать. Нет. Первая заповедь, то, что я вам сейчас зачитаю, сказал Господь Моше и Аарону, так написано в Торе, на земле Мицраим, да, в Египте, сказал им так: этот месяц для вас глава месяцев. Первый он у вас из месяцев года. То есть отчитывать месяца. Первая заповедь, которая была дана еврейскому народу, то, что называется Кидуш Аходыш, осветить начало месяца. И как-то это вызывает тоже определенное такое непонимание. Первая, самая первая заповедь, которая была обращена всему народу, она какая-то абсолютно административная такая, серая, не знаю, как, ничего в ней особенного нету. Второй раз, где мы с вами встречаем вот эту вот обязанность подсчитывать время, у нас написано в Торе: соблюдай месяц колосьев, это имеется в виду, да, месяц, весенний месяц, и совершай Песах Господу, Богу твоему, ибо месяц колосьев вывел тебя Господь Бог твой из Мицраима ночью. Опять же, соблюдай месяц колосьев и празднуй в нем праздник Песах. Надо подчеркнуть, что на то время месяца не обладали именами. То есть не было у евреев, не было в основном месяца, которые обладают именами, они несут какие-то смысловые, языческие или божественные какие-то там имена, да, там Юпитер или там январь, февраль и так далее. В основном они были связаны с какими-то там божествами. То же самое и вавилонские месяца, они тоже каким-то образом были связаны с их религией и так далее. Поэтому, когда еврейский народ на первом этапе, до того, как они не вернулись из Вавилона, на первом этапе еврейский народ, он подсчитывал месяца или по сезону, то есть месяц колосьев, или по номерам, то есть по цифрам. Да, первый месяц, второй месяц и так далее. В Торе всегда вспоминается, когда пишется какой-то праздник, отмечается первый день, там, или там, 15-й день третьего месяца, 15-й день первого месяца и так далее. Мы отмечаем по цифрам. Первый месяц, второй, третий, четвертый и так далее. Первый месяц в то время отчитывался от выхода из Египта, то есть месяц колосьев. Это считался то, что мы сегодня называем месяц Нисан. В то время это считался первый месяц. Таким образом, написано в Торе, что вот надо каким-то образом соблюдать месяц колосьев и совершать, там, вот, праздновать Песах в этот месяц и так далее. Почему? Чтобы мы помнили, что Всевышний Бог наш вывел нас из земли египетской. Еще один стих в Торе, который нам говорит о том, что время имеет какие-то определенные границы, какие-то определенные пороги есть временные. Это, как естественно, когда создавался мир. И написано у нас так в Торе, и сказал Бог, да будет светило на своде небесном, чтобы отделять день от ночи, и будут они для знамений и для времен назначенных, и для дней и лет. То есть здесь мы с вами видим, Тора описывает нам это вот создание небесных светил. И Тора пишет нам, что их основа, их создание заключалась в том, чтобы отсчитывать время. Как к этому отнести, если мы сегодня понимаем с вами, что процесс совсем по-другому был, то есть, скажем, без Солнца и нету всей Солнечной системы, Луна-то неотъемлемая часть всех вот этих процессов, которые формировали земной шар и так далее. Рамбам уже в своих книгах писал, что по-настоящему это правило приводится еще и в Талмуде, только Рамбам его более шире раскрыл. Говорится, дибра атора кельшон бней адам. Тора говорит, Тора использует язык людей. Что это имеется в виду? Тора говорит не какие-то философские или научные доводы, а Тора говорит нам так, как вот человек воспринимает эту вещь, как человек должен воспринимать эту реальность и так далее. То есть человек должен видеть в первую очередь в Солнце и Луне не просто какие-то небесные тела, которые, вокруг которых сплотилась Солнечная система и так далее, а первое его впечатление, которое от него должно быть, о, здесь есть какое-то время, Солнце и Луна отмечают для нас какие-то временные пороги, какие-то временные рамки. Таким образом, мы с вами видим, что Тора требует от нас каких-то определенных временных рамок, которые мы отмечаем день, ночь и также каждый месяц. И вот это вот все это проверяется, мы каждый месяц должны отмечать, проверять эти вот временные рамки, которые представляет нам Тора. На первый взгляд, когда мы с вами говорим о времени, как мы с вами постоянно говорим о времени. Ну, это неотъемлемая часть нашей жизни. Но что собой означает время? Что такое время? Говорим, время течет вперед. Или время не возвращается назад. Ну, что такое время? Как его понять, что собой представляет время? На первый взгляд, нам кажется, что время – это определенное средство подсчета протяженности нашей жизни или событий, которые начинаются с какого-то этапа. То есть всем известно вот это то, что утверждение Стивена Хокинга о том, известна астрофизика, о том, что мы не можем говорить о том, что было до Большого Взрыва, потому что до Большого Взрыва не было ничего. До Большого Взрыва была стабильность, до вот этой сингулярной энергии была стабильность, ничего не происходило, и поэтому не было времени. Не было на чем ориентироваться, как начало времени. Время, как понятие, как вообще какое-то что-то, протяженность, что-то, движение куда-то, зародилось при Большом Взрыве, то, что, да, вот этом, при создании Вселенной. Тогда и зародилось время. Спрашивать вопрос, что было до того, как был Большой Взрыв, это то же самое, что спрашивать, кем я был до того, как я родился. Практически не был никем, потому что не с чем сравнивать, не на что ориентироваться для того или иного вот ответа на этот вопрос. Аристотель, по-настоящему это не утверждение Стивена Хокинга, Аристотель уже в свое время утверждал, что время течет и проходит там, где есть какие-то изменения. Мы с вами живем в реальности, которая постоянно находится в движении. Движение – это не только движение в пространстве, от пункта А в пункт Б. Движение происходит даже, когда я сижу с вами на стуле. Вот я сейчас сижу на одном месте, я с вами общаюсь. Все равно происходит движение у меня, во мне происходит движение. Это движение происходит тем, что я старею, мои клетки обновляются, у меня все время есть какие-то постоянные изменения. Вокруг нас происходят постоянные изменения. Даже если мы куда-то не двигаемся, когда мы с вами говорим о движении, о чем-то куда-то, когда мы с вами затрагиваем тему движения, мы не говорим о движении в пространстве, а говорим о любом изменении. Вся наша реальность, как описал это Стивен Хокинг, как минимум с начала Большого Взрыва, находится в состоянии времени, течет по времени, куда-то движется. Не только с точки зрения пространства, но движется также и с точки зрения времени. Постоянно куда-то есть какие-то процессы, есть какие-то изменения, есть какое-то это. Все время идет вперед, постоянно идет вперед. Физики используют сегодня такое понятие, как энтропия. Энтропия или энтропия, не знаю точно, как сказать, с каким акцентом. На иврите это энтропия, на русском, не сказали, это звучит как энтропия. Мы знаем, что все, что любое создание стремится к распаду, да, скажем так, грубо говоря, к какому-то беспорядку, к распаду и так далее. Вот этот распад, то есть нету объекта, который стремится воссоединиться. Все время стремится к распаду. Поэтому мы всегда вот видим, наблюдаем объекты, которые вот распадаются и распадаются на все мелкие и мелкие частицы и так далее. Ничто из них не воссоединяется обратно. Это спорный вопрос. Да, можно сказать, что вот вопрос тоже, на чем мы ориентируемся. Но по-простому мы говорим, что все стремится к своему распаду. И у нас есть определенное направление этому времени. Время течет вперед. Потому что все, у нас есть четкое направление. Все, что движется к своей энтропии. То есть все, что движется к энтропии, все, что движется к распаду. И время всегда идет вперед. Время никогда не идет назад, всегда движется вперед. Таким образом, время, как и у Аристотеля, как и у современных астрофизиков, это процесс какого-то движения куда-то. Мы, как с вами уже сказали, есть движение в пространстве, есть движение по временной шкале. Только если в пространстве можно вернуться от одного пункта к другой, и можно от того пункта обратно вернуться обратно и так далее, время всегда течет вперед. Вернуть время назад никак невозможно. Таким образом, время нам представляется как что-то, что от нас никак не зависит. От нас, от людей, я имею в виду, и вообще от всего происходящего здесь. Как только зародилась наша Вселенная, появилось вычислить время, появилось движение вперед по временной шкале. От нас это никак не зависит. Но в иудаизме, как мы уже с вами заметили, время имеет особое предназначение, особый статус. Очень много заповедей зависят именно от временных рамок. У нас есть очень много заповедей, что человек, который на секунду опоздал их выполнить, все, эти заповеди уже невыполнимы. Если человек стал чуть раньше, хочет их выполнить, тоже все, эта заповедь уже невыполнима. То есть у заповедей, многих заповедей в Торе, есть четкие временные границы. И никак эти границы обойти невозможно. И достаточно, что я что-то сделал не вовремя, все, практически заповедь пропала, и я уже ее никак вернуть не могу. Придется ждать новый временный цикл, чтобы у меня появился новый шанс ее выполнить. Но ту заповедь, которую я прозевал, я уже все, ее не верну. Как мы с вами уже сказали, все зависит от времени. Любая материя, само пространство, да, в своем расширении, все это само пространство, все зависит от времени. Все движется, или пространство расширяется, или изгибается, какой бы там оно формулу ни приняли. Что бы мы ни говорили с вами, оно всегда движется, меняется, измеряется по временной шкале. У любой вещи есть начало, и тем самым образом есть конец. У любого создания, у любого всего. И даже физики там спекулируют о том, что произойдет в дальнейших этапах нашей Вселенной. Или она будет расширяться до бесконечности, пока не станет абсолютной тьмой. Или она начнет сжиматься. Много разных спекуляций на эту тему. Но всем очевидно и понятно, что у всего, что есть начало, обязательно должен быть конец. Мы с вами наблюдаем огромное количество процессов у нас здесь, на земном шаре, связанных с животными, с растениями, которые тоже видно, как они растут, как они процветают и так далее, тоже в зависимости строго от временных рамок. Но ничто, находящееся здесь, в этом мире, не осознает такое понятие, как время. Животные живут, как мы сказали, растения растут, но они не видят и не наблюдают завтрашнего дня. Любое животное живет только настоящим. У них есть какие-то инстинкты, которые там дают им возможность выживать, поэтому они откладывают пищу на потом, допустим. Но вряд ли животное понимает, что такое потом. Животное никогда не знает о том, что рано или поздно оно умрет. Животное не живет этой мыслью о том, что я умру или не умру, или что будет дальше, что будет завтра. Нет у них этого. У них есть цикл, связанный только с настоящим. Почему? Потому что, как мы уже говорили в прошлых уроках, человеческое свойство его разума дает ему возможность познавать и осознавать процессы, вещи, стоящие за пределами материальных процессов. Тем самым образом дает возможность склеивать информацию у себя в голове. Тем самым образом у него есть возможность думать о будущем, планировать о будущем. Потому что он не живет сейчас, но только вот нынешним моментом. Он понимает, что вот есть нынешний момент, наверное, после этого момента придет еще какой-то момент и так далее. И как я себя поведу в том моменте и так далее, и так далее. Дает человеку возможность планировать свою жизнь, рассчитывать свои шаги, предостерегаться от разных ошибок, не повторять их. То есть дает возможность планировать все на будущее. Это особенное свойство самого человека, его разума. Животных такого разума нет. Животные ничего не видят за пределы материальных процессов. Как мы с вами уже говорили, привели пример. Когда человек перед собой видит клумбу. Да, красивая клумба. Там вот там цветы в такой вот форме. Там, не знаю, добро пожаловать там в такой-то город, допустим. Огромная красивая клумба. Он видит здесь клумбу. Он видит здесь не просто траву и цветы. Он видит здесь эстетику. То есть что-то, что стоит за пределами травы и цветов. Он видит, как они посажены, как они построены. Он видит здесь эстетику и так далее. Он способен видеть за пределами всего этого. Животное нет. Животное не способно видеть. Животное видит траву. Поэтому, когда корова убежит из коровника или овца там сбежит из, там, не знаю, из там, где она находится, они побегут и начнут щипать эту траву. Почему? Это же клумба. Ты что, дура? Ты не можешь пойти в сторонку пощипать? Нет, она не видит клумбу. Она видит перед собой траву. Потому что в материальном виде нету понятия клумба, нету понятия эстетика. Это мы воспринимаем это, мы так понимаем эту реальность. Это особенно сугубо человеческие качества, выделяющие человека от других животных. Эта особенность проявляется также в том, что человек способен сделать то, что делаю я, разговаривать, передавать вам информацию. Животные тоже способны передавать информацию. Но их информация может быть очень вместительна, там, какими-то там всякими звуками, импульсами и так далее, но она не способна развивать речь. То есть, да, животное, там, кошка может мяукнуть, собака может гавкать, корова мычать, пчелка пожужжать. И этими вот жужжаниями, что бы то ни было, они передают четкую информацию, где находится цветок, где находится еда, где находится опасность. Это все передается. Но вести беседу, передавать информацию из поколения в поколение, передавать, быть и отвечать за эту информацию, у них нет этой возможности. Человеческая речь построена, в отличие от импульсов животных, от много разных слогов, от много разных произношений, которые я произношу и в своем сознании склеиваю в одно слово. И вы тоже, те, кто меня слышат, склеивают это в одно слово и понимают то, о чем говорю я. Мы способны склеить много разных деталей в одно цельное. Перед нами представится целая речь. Мы способны слышать музыку. Животные тоже не способны слышать музыку. Они слышат отдельно ноты. Да, до, ре, ми, там, да, отдельно ноты не могут слышать. Но скрести это все вместе, что это будет какая-то определенная музыка, и проявить свое отношение к этой музыке, нравится, не нравится, животные не способны. Они не способны склеивать, у них нет восприятия форм, сущности увиденного, поэтому они не способны склеивать это в одно целое, и тем самым образом секунды и мгновения их жизни тоже не склеиваются в одно целое. Поэтому они способны планировать на будущее. Они не живут этим временем. То есть, извините, они живут в рамках этого времени, но они не осознают такое понятие, как время. У них тоже есть день, да, когда заходит солнце, идут спать. Или если ночные животные, наоборот, просыпаются и так далее. Но это не то, что у нас знает, что сейчас вот начался новый день, и завтра он будет тоже. И что у них понятия такого, как завтра, нет, чтобы на завтра что-то планировать. Только человек не просто живет в временных рамках, но он ощущает время. И каждый из нас время ощущает. Это уже не раз, да? Каждый ощущает свое время. Мы не просто отсчитываем время. Мы взволнованно считаем дни и часы в ожидании каких-то событий. Да, вот мы что-то ожидаем, и мы нетерпеливо ждем. И в нашем сознании время идет медленно или время идет быстро. В зависимости от того, как мы его проводим. Но время идет по секундам. С того момента, как мы придумали часы. Время идет по секундам. Оно не идет быстро или медленно. Мы так ощущаем. Он может сказать, что, как мы уже сказали, да, что время бежит слишком быстро или слишком медленно. И поэтому каждое ощущение, каждая секунда его жизни очень важна. Не каждый умеет с пользой проводить свое время. Но как только он захочет, он может это осознать и провести время с пользой своей. Возможность ощущать время открывает способность, как мы уже сказали, да, изменить будущее. И дает возможность планировать дальнейшие действия. Человек способен из-за этого, не знаю, распланировать себя на следующий год, как именно он поведет. Сколько денег отложит в сторону, что, какие у него планы будут на будущее, как правильно воспитывать детей. У него всегда вот есть взгляд на будущее. Животные это не способны, как мы уже сказали. У них есть определенные инстинкты, но если бы могли каким-то образом спросить животное, знает ли оно о том, что будет завтра, нет, конечно, не знает. Потому что животное само не понимает, почему откладывает что-то в сторону. Так у него развит инстинкт, так она работает, так работает то или иное животное, откладывая что-то в сторону. Но понимает ли она, что будет завтра, нет. Человек, который пережил боль, страх, стыд, разочаровался в чем-нибудь, в дальнейшем это его учит остерегаться и избегать проблемных вот этих ситуаций, чтобы их не повторять. И он способен в дальнейшем пересмотреть в те ситуации, в которых вот неприятные для него ситуации, в которые он попал, и распланировать их так, чтобы больше с этим не встречаться. Окей? Животное тоже это не способно, поэтому мы можем охотиться на животных, ловить животных и так далее. Конечно, у животных вырабатывается инстинкт или ощущение опасности, но это не означает, что животное на следующий день не повторит тоже те же самые действия. Это дает нам возможность их каким-то образом дрессировать или на них охотиться. Еврейство видит в каждой минуте из жизни человека как очень важный момент, который может изменить весь ход его жизни. Человек не должен ни в коем случае относиться ко времени как животное, игнорировать его. Человек, который игнорирует время, это практически тот человек, который ведет себя в данной ситуации как животное, не понимает важности этого времени. Мы с вами можем заметить, вот, тоже часто бывает такое, как мне кто-то сказал сегодня, что он залипает в телефон. Вот он не знает, он сидит вот и залипает в телефон, и проходит час, второй, и он там вдруг, ой, я столько планировал сделать, я столько хотел сотворить, у меня такие были планы и так далее. Но все это как-то не исполняется. Почему? Потому что этот человек живет настоящим. Он не видит будущее, не готовится к будущему. Живет, как мы с вами сказали, живет только настоящим. Поэтому человеку должно быть всегда напоминание о важности этого ресурса, который называется время. Это один из наиболее важнейших ресурсов, которые есть у человека, тем, что он способен его планировать. Он способен, как мы уже сказали, готовиться к будущему. Но проблема в том, что этот ресурс постоянно истекает. Возвратить его никак будет невозможно. Если человек протратил время на глупости какие бы то ни были, или что бы то ни было, без правильной пользы, тогда все, это время уже не вернуть. Ему надо будет сейчас стараться намного больше, чтобы успеть вложиться в оставшиеся сроки времени, которые вот у него есть. Поэтому человек, ну, проблема в том, что человек, опять же, очень часто забывается. Человек очень часто теряет это ощущение. Чтобы этого не было, нам выдаются специальные заповеди, которые нам постоянно напоминают о времени. Заповеди такие, как Криат Шма, заповеди такие, как молитвы. У них есть четкие временные рамки. Человек, который встал на минуту позже, он уже не сможет прочитать Криат Шма. Шма Исраэля Шем Элокейну. Человек, который пришел на молитву позже, он уже не сможет молиться. Все, эту молитву он уже пропустил. Более того, каждую неделю мы с вами обсуждали вот эту вот кидушку, что человек делает в субботу, освещает субботу, тем самым образом освещает начало нового цикла. Наша неделя начинается с субботы, скажем так, да, начинает новый цикл. Это день духовности, откуда начинается все остальное. И поэтому посвящает огромное внимание именно кидуш и авдала после субботы, которую мы производим. Два вот эти вот ритуала, которые мы производим перед трапезой. Для чего? Для того, чтобы ставить нас во временные рамки. Во временные рамки. Чтобы мы об этом не забывали. Евреи во времена Египта, как мы с вами тоже обсуждали выход из, во время Песоха, евреи во времена выхода, вот в тот период времени, когда вот они собирались к выходу, они еще оставались с определенным рабским мышлением, менталитетом. От рабства, мы с вами сказали, можно освободиться физически, но рабский менталитет никуда не пропадает. Для того, чтобы отучиться от рабского менталитета, для того, чтобы выйти за его рамки, это совсем другая вещь. Мы с вами знаем исторически, что многие крепостные в России, многие рабы, которые были в Южных Штатах Америки, они ощущали вот это вот реформы, да, отменение крепостного права или отменение рабского труда, ощущали какую-то катастрофу. Потому что сейчас на них возлагается обязанность заботиться о себе, на них возлагается обязанность прокормить свою семью и так далее. И вдруг он становится самостоятельным человеком, он не готов к этому. Рабский менталитет, то есть вот эта вот психологическая зависимость от хозяина остается еще очень долго. Мы с вами говорили тоже про Шавуот, да, праздник Шавуот, что вот мы, к примеру, да, вот сейчас отмечаем с вами дни Сфирата Омер, да, дни почета, сколько нас прошло времени от праздника Песах до праздника Шавуот. И праздник Шавуот мы с вами сказали, что в чем в нем особенность. То есть если Песах это именно, ну, грубо говоря, юридическое освобождение от рабства, то есть мы перестали подчиняться египтянам, перестали быть их рабами, но все-таки из Египта вышли еще рабы с психологией рабской, с мышлением рабским. Все то время, пока не была дана Тора, вокруг которой сгруппировалось это общество людей, которое вышло из Египта, не стало одним цельным народом. То есть Тора стала для них вот этой духовной скрепой, которая объединила вокруг себя весь еврейский народ. Тем самым образом появилась новая ментальность. Но мы с вами видим, что до конца своих дней, до конца дней Муше, как минимум, еврейский народ, очень тяжело им было оторваться от рабского менталитета. И это проявилось тем, что мы с вами разбирали на прошлой неделе на главе грех разведчиков. Как мы с вами говорили на прошлой неделе, разведчики практически, чем они спорили с Йошуа бен Нун? Они спорили не о фактах. То есть Йошуа бен Нун согласился, что там сильные народы и мощные города. И они тоже согласились, что земля несет огромные плоды и так далее. А именно об их комментариях, этих фактов, как к ним относиться. Им они не хотели, говорят мудрецы, заходить в Эрец Исраэль. Они не хотели, разведчики не хотели заходить в Израиль, и поэтому все видели в негативном свете. Те же самые факты, которые Йошуа и Калев видели в положительном свете, хорошем свете, правильном свете. Вот, смотрите, мы сможем, мы победим, смотрите, какие плоды, смотрите, какое богатство, сможем это все перебороть, сможем это все захватить. Они же все это видели в абсолютно негативном свете. Почему? Говорят мудрецы, они не хотели заходить в Израиль. Почему они не хотели заходить в Израиль? Они не хотели заходить в Израиль по той причине, что они боялись, что те чудеса, которые им сопутствовали в пустыне, прекратятся в Израиле. То есть так это и было, потому что когда заходят в Израиль, уже становится человек самостоятельным, и большинство чудес, которые сопутствовали им в пустыне, ушли. Раб боится самостоятельности. Раб боится брать судьбу в свои руки, брать свою вот карьеру, брать свое это. Он боится этого. Почему? Потому что у него менталитет раба. Одно из проявлений менталитета раба проявляется в том, что в отличие от свободного человека, который ожидает что-то, который ждет что-то. Каждый из нас, как мы с вами сказали, каждый из нас ждет конца рабочего дня. Каждый из нас ждет какой-то отпуск или какой-то курорт или какой-нибудь. Ну что-то есть, что мы ожидаем. Каждый из нас ждет какую-то посылку, которую он должен получить из Китая или, не знаю, с какой-то другой страны. Мы что-то ожидаем, поэтому мы ощущаем время. Но раб, он абсолютно был зависим от своего господина. Распорядок дня он никак не хозяйничал над своим распорядком дня. Когда его будил господин, тогда он шел на работу. Когда его господин укладывал спать, тогда он ушел спать. Все. Ему нет чего ожидать. У него нет какого-то отпуска, который ему доступен или который ему позволен. И вот он ждет, отчитывает дни этого отпуска. Нет конца этому рабству, чтобы он каким-то образом отчитывал эти времена, когда закончится это рабство и так далее. Нету всего этого. Поэтому у него не было никакого отношения к этому времени. У него не было будущего. Потому что его будущее абсолютно было зависимо от его господина. Поэтому, например, в иудаизме рабы освобождаются от заповедей, которые зависимы от временных рамок. Почему? Рабы освобождаются от этих заповедей по причине того, что для них это никакой пользы не несет. Если мы с вами сказали, что заповеди зависимы от временных рамок, они предназначены для того, чтобы дать нам правильное ощущение времени, чтобы мы не тратили свое время, чтобы мы целенаправленно продвигались по временной шкале. К рабу это не имеет никакого отношения. У него нет временной шкалы, в его понимании, в его сознании. Он как любое другое животное, как ежик, как лисица, которые не живут завтрашним днем. У него нет завтрашнего дня. Все равно хозяин решит, хочет и забьет до смерти, хочет, не знаю, там с голодом заморит, хочет, даст ему работу, не хочет, отпустит. У него нет никакой самостоятельности, нет никакого самостоятельного решения. И поэтому у него вырабатывается пренебрежение ко времени. Просто вот он пренебрегает своим временем, но что у него нет вот этого правильного ощущения. Поэтому евреи, находясь в Египте, первая заповедь, которая была дана еврейскому народу, была связана с отчислением месяцев, да, освещением месяцев. Для чего? Сразу же их вставить во временные рамки. Как мы уже с вами сказали, это были еще рабы, которые получили формальную свободу, но менталитет рабский у них оставался еще очень долгое время. Например, по той же самой причине, то, что мы с вами говорим о шпионах, почему их наказание было в том, что все поколение должно было вымереть. То есть в Израиль не зашел ни один, кроме Калева и кроме Йошуа, которые пережили рабство. Никто в Израиль не зашел. Они только двое, которые пережили рабство, смогли зайти живыми в Израиль. То есть пройти все 40 лет скитания и зайти живыми в Израиль. Но весь остальной народ, который вышел из Египта, скончались в пустынях. И их потомство уже зашло в Израиль. Почему это так? Ответ очень простой. Потому что они, как рабы, не способны были войти в Израиль, вести войны, там, захвата территорий, обрабатывать землю. Они не способны были на самостоятельную жизнь. И это проявилось именно вот в этом вот отношении к заходу в Израиль. Когда весь народ начал рыдать, весь народ поверил именно разведчикам, а не Иошуа и Калеву. Почему? Потому что были в этом глубоко заинтересованы. Тоже не входить в Израиль. Почему? Потому что они оставались еще рабами. И именно вот это вот проявилось, вот эта вот проблема проявилась в этой повести о разведчиках. И поэтому последствия там было в том, что да, они не могут зайти в Израиль. Они не могут вести самостоятельный образ жизни. Они не могут вспахивать и обрабатывать поля, потому что они еще рабы. Для господина могут. Потому что, опять же, господин им скажет, что делать. Но сами самостоятельно вести свою жизнь, нет, на это они абсолютно не способны. Поэтому первая заповедь, которая была дана евреям в Египте, это было вот это вот освящение месяцев, чтобы дать им ощущение времени, чтобы каким-то образом вывести их из вот этого вот рабского менталитета и так далее. Теперь, все то время, что по-настоящему у нас внутреннего ощущения времени у нас нет. У нас нет какого-то определенного механизма, который мне может сказать, сколько времени прошло и так далее. Поэтому мы ориентируемся всегда на что-то. В древние времена ориентировались на изменения в природе, на луну, солнце, их заходы и так далее, на сезоны, сезоны урожайные, собирать урожай, сажать урожай. Всегда было вот, ориентировались именно на какие-то наружные природные явления, пока не были разработаны часовые механизмы, тем самым образом отпустили нас, скажем так, от зависимости от природы, и мы можем спокойно сегодня вычислять сами свое время. Но внутреннего механизма вычисления времени у нас нет. Поэтому для нас существует, как нам сказал Всевышний, существуют у нас определенные ориентиры. Будь то Луна, Солнце, как мы с вами увидим дальше. Но надо заметить такую вещь. Когда Всевышний дает нам заповедь и вставляет эту заповедь в какие-то временные рамки. Да, когда Всевышний приходит и говорит, вот эта заповедь выполняется в этот срок времени. Что это нам говорит? Говорит, нет такого «хочу, не хочу», «у меня нету сил», «я сегодня не могу», «у меня нет сегодня настроения». Нет, заповедь, которая входит во временные рамки, она нам говорит простую вещь. Время и вот эта вот временная рамка, она решает для тебя все. То есть ты должен в это время не иметь никакого отношения к твоему настроению, не иметь никакого отношения к твоему ощущению. И именно в это время ты обязан выполнить то, что тебе требуется. Потому что это сейчас твоя служба, именно в это время. И не имеет никакого отношения, никаких там физических или духовных, каких-то бы это ни было недостатков и так далее. Нет такого. Ну, конечно, есть освобождение, когда человек просто анус, он не способен выполнить ту или иную мицву по разным причинам. Но мицвот, которые входят в рамки временные, они не имеют никакого отношения к человеческому настроению. Или как думает или не думает человек, и хочется ему это или не хочется. Он должен встать и сделать. Когда у нас есть четкие рамки, когда надо молиться, не имеет значения, какая погода на улице. Холодно, жарко, дождливо, сухо. Не имеет никакого отношения, какая погода на улице. Мы должны встать и идти на молитву. Тем самым образом это вырабатывает тоже у нас жесткое чувство временным рамкам. Мы с вами знаем, что человек всегда любит откладывать на потом. Да, как известная пословица Марк Твейна, он писал, не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра. Но по-настоящему мы не знаем, что люди всегда любят откладывать на будущее. Почему? Потому что сейчас сил нет, он сейчас что-то запланировал, но возвращается, говорит, да, сейчас вот уставший, работа. Вполне может быть абсолютно правильная причина. Он реально, у него сил нет, у него реально очень уставший. И так, это вполне допустимо, вполне такое может быть. Но когда он находится во временных рамках, у него такого нет. Если он осознает важность этого, у него такого нет. Рабочий график заполняется, не имеет значения, хочу, не хочу и так далее, и так далее. Человек, который работает по графику, человек, который есть четкие временные рамки, он будет выполнять свою работу, не имея никакого отношения к тому, что он сейчас ощущает по отношению к этой работе. Поэтому, когда нам дается заповедь в этих вот временных рамках, мы должны действовать сугубо этим временным рамкам. Надо заметить такую вещь, что человек, который ставит свою службу на каких-то эмоциях, он встал, увидел, сияет солнце, птички поют, радуга на небе, у него душа расширилась, и он сейчас посвящает все свое время, он хочет заниматься Торой, совершать добро с другими людьми, и он вот там сейчас постигает, у него хорошее настроение, расширяется сознание, и он готов всему новому. Но что произойдет, если на следующий день вдруг будут тучи, дождь, холодно и мерзко? Весь его настрой пропадет. И что будет? Деградация. Человек идет обратно назад. Человек без временных рамок никуда не продвигается. Только человек, который слепо следует временным рамкам, и не имеет значения, он хочет или не хочет, или ему нравится, не нравится, вот он прописал себе рамки, и по ним он идет, у него всегда есть продвижение, даже если он этого не ощущает, даже если у него настрой такой вот, что не хочет этого делать, но если он слепо за этим идет, у него есть прогресс вперед. Поэтому, как мы уже с вами сказали, заповеди, зависимо от временных рамок, никоим образом не зависимы никак от человеческого настроя или хочу, не хочу и так далее. Надо идти и выполнять. Без ощущения времени, говорит нам Равиш, нет памятных дат, нет планов на будущее, как мы уже говорили с вами, нет стремлений. Человек живет только настоящим, он никуда не стремится. Сейчас ему хорошо, все замечательно, отлично. Сейчас у него есть все, что ему надо, все замечательно. А в будущем, что будет завтра, что будет после, ему это не интересует. Нет причин, более того, нет никаких причин исправляться, улучшаться, продвигаться вперед. Нету, потому что сейчас, в данный момент, который вот сейчас вот он находится, в этом моменте, ему все замечательно и хорошо. Он не способен ставить перед собой цели. Этот человек не может поставить цели. Будь то цель связана с похудением, с бросанием курить, или цель связана с какими-то интеллектуальными постижениями, там, прочитать какую-то книгу, или выучить что-то, или там, что бы то ни было сделать, изменить. У него нет этих целей. Ну что, он живет сугубо только настоящим. И самое главное, он не способен думать о будущем после своей жизни, заботиться о своем улам аба. У него вообще нет никакого роста. Человек, который не живет временными рамками, он никуда не двигается с духовной точки зрения. Опять же, он стареет, он толстеет, он там, не знаю, обрастает волосами, всем чем угодно. Но духовного роста у него нет. Абсолютно никакого. Почему? Потому что некуда, нету никаких целей. Он живет настоящим, настоящему хорошо. Поэтому нет никаких причин, куда бы то ни было продвигаться. Само время вычисления, скажем так, не происходит произвольно само по себе. Мы способны заметить постоянные циклы в процессах природы. Это не то, что мы придумали время, мы наблюдаем время. Как я уже сказал, мы видим, как цветы растут, растения растут, как животные меняются, как вокруг нас мир меняется. Мы наблюдаем процессы, которые связаны со временем. Видим, как все продвигается вперед, несмотря не в пространстве, а все продвигается вперед с точки зрения, скажем там, с энтропии или там, старения, или чего бы то ни было. Мы можем способны увидеть вас, опять же, да, это касается только человеческого сознания и разума, как мы с вами сказали, но мы способны видеть порядок и постоянство в циклах природы. Мы наблюдаем в природе последовательность. В самые первые дни создания были сформированы порядки вещей. То есть последовательность и закономерность была заложена в первые дни создания мира. Первые 6 дней формировалась эта цепочка последовательности и закономерности. Деревья давали свои плоды, которые в свою очередь дают зерна, которые порождают новые деревья. Мы постоянно видим вот этот вот цикл. Животные там, не знаю, там щенята становятся собаками, собаки порождают новых щенят и так далее. И у нас идет постоянный цикл. Мы постоянно видим круговорот жизни. Как мы уже сказали, животные рождаются, становятся сильными, самостоятельными, порождают свое потомство. А потом в дальнейшем, освобождая пространство, умирают. Это постоянный цикл. Все вот так вот движется. Мы его наблюдаем, мы его видим. И мы видим, что в мире обладает какой-то порядок последовательности. Есть четкий цикл вещей. И в первую очередь эти циклы являются для нас, можно сказать, ориентиром для отчитывания времени. С этого цикла мы видим, как вот что-то порождается, с него, как мы уже с вами сказали, как только наблюдается какое-то изменение, мы начинаем отчитывать от этого изменения в свое время. Дни, ночи, месяца, сезоны, годы, все отмечается и вычисляется с помощью наблюдаемыми нами циклами. Эти циклы наиболее явные, которые вот мы наблюдаем, это вращение Луны и вращение Солнца. Но это не только циклы, которые идут слепо, да, в своем последовательности один за другим. Это ступенчатое развитие. И надо понять тоже такую вещь. Жизнь развивается последовательно, поступенчато. Цикл жизни – это не просто круговорот, а мы видим, как развивается жизнь. И она развивается постепенно. Постепенно, по определенному порядку. Все продвигается от малого к цельному, к совершенному и так далее. Человек это тоже должен понимать. И должен понимать, что его и рост, как и духовный, и материальный, должен продвигаться постепенно. Если человек перескочит через какое-то звено, последствия могут быть для него ужасны. Человек должен понимать, есть четкие рамки моего развития, есть четкие рамки, как я должен продвигаться. Есть все четко, медленно, плавно, следуя четким графикам своего развития, своего продвижения. Так же, как и собаки не рождаются уже старыми псами, так же, как и растения не рождаются уже крупными деревьями, а все постепенно развивается, так же и человек должен стремиться именно к постепенному развитию. Почему? Очень часто бывает такое, знаете, вот люди мне часто рассказывают, которые заходят в спортзал. Да, первый раз вот он попал в спортзал. Там есть огромное количество тренажеров. И у него сейчас есть вот полтора часа по полной отдаться. Он набрасывается на все возможные тренажеры, пытается поднимать самые тяжелые грузы, потому что он хочет почувствовать, что он что-то сделал, ведь он за это заплатил абонемент. Он хочет почувствовать какую-то вот нагрузку физическую и так далее. И тренер постоянно его сдерживает. Тренер ему говорит постоянно, а секунду, секунду, постоянно его сдерживает. Почему? Потому что это приводит всегда к надрыву. Человек, который скачет выше своей головы, прыгает, он рано или поздно надорвется, и все. И последствия это будут тому, что он не просто не будет ходить больше в спортзал, он деградирует абсолютно назад. То же самое касается и духовности. Духовный наш рост должен быть постепенным. Постепенным, начиная от одного этапа, переходим к другому этапу и так далее, пока мы не доходим до того состояния, что мы абсолютно готовы служить Всевышнему, то, что называется лишма и так далее. Поэтому, говорят нам мудрецы, всегда надо служить Всевышнему ло лишма. Мы опять же на прошлых циклах объясняли, что значит лишма, что такое ло лишма. Вот я советую посмотреть цикл, который касается любви по отношению к Всевышнему. Что такое лишма, что такое ло лишма, да, что ради делу, ради самого понятие, потому что Всевышний мне заповедовал, или ради какой-то побочной выгоды. Говорят мудрецы, всегда человек должен начинать свой путь с того, чтобы осознать, какая выгода для него. Потом уже постепенно, продвигаясь вперед, он уже может работать над своим сознанием и понимать, что он выполняет эти заповеди, потому что так сказал Всевышний и так далее. То есть дальше, в дальнейшем идет его духовный рост. Так же, как и в природе, человек из природы должен понимать, как ему правильно жить и как ему правильно вживаться в этот мир. Всегда вот эти вот прыжки выше своей головы приводят или, с одной стороны, к фанатизму, который разрушает все возможные рамки религии, или, наоборот, к абсолютному холодному подходу к религии, отбрасывает все, уходит от всего. Почему? Потому что прыгает выше своей головы. Четко плавно продвигаться вперед. Как мы уже с вами сказали, наиболее наблюдаемые циклы вот, времени, которые мы наблюдаем, связаны с Солнцем и Луной. Ведь именно они, можно сказать, постоянно вращаются вокруг нас, наполняя нас жизнью. Да, мы, конечно, знаем, что ну, Луна как минимум вращается вокруг нас, но Солнце вокруг нас не вращается, но нами осознается, как будто оно вращается вокруг нас, и поэтому именно эту вот риторику мы используем, поэтому именно это вот мудрецы используют вращение Солнца вокруг нас, несмотря на то, что нам понятно, что мы вращаемся вокруг Солнца. Поэтому, когда мы отмеряем свое время, мы отмеряем именно от них, потому что они напрямую влияют на нашу погоду, на нашу планету. Мы знаем, Луна влияет на приливы, отливы. Луна влияет на свои гравитационные силы, влияет на разные процессы на земном шаре. Солнце, я думаю, всем и так понятно. Солнце дает нам свет, дает тепло, дает жизнь. Все это и так очевидно и понятно. Поэтому именно эти два светила выделились от других. Мы не отмеряем время по Юпитеру или по Венере, потому что, ну, как минимум, на первых этапах или на первый взгляд они там никак напрямую никак не влияют на земной шар. Косвенно как-то, да, напрямую не так, как Солнце и Луна. Поэтому отмечаем мы наши циклы годовые, именно идя по Солнцу и по Луне. День за днем превращается в месяц. Месяц превращается в год, и вдруг, вот не замечая вокруг человека, закончился целый год. Человек, который не сподхватился, он целый год прозевал. Год за годом проходит, человек стареет, а все его планы на жизнь так и не воплотились. Почему? Потому что, опять же, потерял ощущение времени и важности его. Чтобы человек не растратил, скажем, грубо говоря, да, свое время, ему требуются постоянные напоминания. И эти напоминания происходят как каждый день. У нас есть утренние молитвы, обеденные, вечерние молитвы. Тесно связаны со временем. Также это приходит раз в год. Да, у нас есть праздники, которые отмечают разные памятные даты, разные события. Или напоминают нам о нашей обязанности, или то, что мы стоим перед Всевышним и так далее. И также приходит каждый месяц. Каждый месяц заканчивается месячный цикл, то есть вращение Луны, вот этот месяц, да, вращается вот этот свет, месяц, заканчивается этот цикл, который нами наблюдаемый. И здесь мы должны что? Остановиться, провести анализ, свериться со своими прошлыми планами, понять, какие, как мы должны подправить наш график и продвигаться дальше. То есть Рош Ходеш отмечался, и Луна измерялась и отмечалась для чего? Для того, чтобы раз в месяц человек остановился и задумался о своей жизни. Чтобы человек осознал, что да, прошел, еще целый месяц прошел. Месяц целый прошел. Чтобы он остановился и подумал, секунду, что я за этот месяц успел? Как бы воплотил я свои планы. Если нет, почему? Что мне мешало? Почему я прозевал этот месяц? Или наоборот, этот месяц был очень плодородный, очень хороший, очень, очень такой вот насыщенный месяц. Замечательно. Но человек постоянно должен держать руку на пульсе и постоянно отчитывать свое время. Каждый день, каждый месяц и каждый год. Тем самым образом постоянно анализируя свое продвижение. Так ведет себя целенаправленный человек. Представьте себе человека, который поставил перед собой цель, допустим, там, не знаю, к определенной дате похудеть. Начинается пляжный сезон, и он хочет, не стесняясь, в плавках бегать по пляжу. И он принял на себя сейчас задачу похудеть, пошел к диетологу, и тот ему расписал четкий график его вот занятий спортом, четкий график его принятия пищи и так далее, и так далее. У человека, который есть перед ним вот цель, он может сейчас сравнить с этой целью, как он продвинулся, сколько он похудел, как он придерживался вообще этому графику или не придерживался, какие у него сложности были придерживаться к этому графику, и дальше планировать свой следующий месяц, соответственно, с этими вот исследованиями, выводами и так далее. То же самое и касается нас с вами, религиозных людей, люди, которые верят в монотеизм, люди, которые верят в то, что вот службу Всевышнего, люди, которые стремятся к духовной жизни. Стремиться к духовной жизни тоже требуется четкий график. Очень часто, знаете, бывает такое, что человек сделал когда-то кому-то какое-то добро. И вот его это добро наполняет радостью. И он считает себя абсолютным праведником. Вот он кому-то помог, он молодец. Но если он сравнит, если он будет вести четкий расчет, четкую проверку своего графика, он видит, да, кому-то он где-то как-то помог, но он далеко до праведника, потому что многие из его планов не воплотились, многое из его идей он не выполнил, и он отходит, и он находится далеко от всех своих целей. Человек всегда любит концентрировать свое внимание на те ситуации, которые ему подходят, которые ему нравятся. Поэтому вот он там два или три раза в месяц помог соседу там с чем-то там, не знаю, донести или что-то починить и так далее. И он уверен, что все, вот он стопроцентный праведник. А сколько ты помог другим людям? Сколько ты помог жене? Сколько ты помог? Он этого не видит, этого не осознает, не ощущает. Но когда проходит месяц, он останавливается и начинает обдумывать свои действия, проверять их, сверивать с тем, что он планировал и так далее. У него уже есть четкое понятие, в каком направлении он находится. Именно для этого и существует вот это вот рожь-ходыш, начало месяца. В начало месяца каждый из нас должен остановиться, для этого это и существует, и сделать то, что называется хешбон-нефиш, анализ своей души, анализ своего сознания, проверить свое положение и состояние в соответствии с тем, что вот он планировал сделать и так далее. Кроме того, мы также с вами сказали, что вот есть вот эта Биркат Аливана, да, что мы выходим в синагоги и благодарим Всевышнего за обновление Луны. В чем смысл этого? Ведь мы с вами монотеисты, причем здесь Луна и что мы хотим от этой Луны? С тем же самым успехом мы можем благодарить его за все остальное. Но опять же, Луна олицетворяет постоянный неизменчивый цикл вращения. Постоянное неизменчивое вот это вот выполнение изначального желания или воли Всевышнего. И от Луны мы должны изучать это тоже. Так же, как Луна вращается постоянно, без каких бы то ни было изменений, выполняя вот законность и закономерность, которым Всевышний управляет этим миром, выполняя свою должность, скажем так, так и мы должны относиться ко всем заповедям Всевышнего. Быть постоянными, закономерными, ни в коем случае не соскальзывать, не отпрыгивать в сторону и не отказываться от своего служения. Поэтому для правильного роста человека ему нужен точный график, как мы сказали, по которому будет строго идти ни минуту вперед, ни минуту назад. Поэтому, как мы опять же уже сказали, да, подведя итоги, многие заповеди связаны со временем. Человек может потерять счет своего времени, как я уже сказал, залипнуть в телефоне, залипнуть возле телевизора и просто так протратить весь свой вечер. Он вернулся с работы. Хочет отдохнуть. Вполне может быть, он может, он хочет отдохнуть, что-то посмотреть, что по телефону, что-то посмотреть, что по телевизору. Конечно, если это не связано с какими-то пошлыми вещами и так далее. А после этого что? Так провести весь вечер? Почему? Есть жена, есть это как-то найти, как провести время с детьми, провести время с пользой, провести время со своим графиком, с какого-то вот духовным ростом и так далее. Рав Вольбе пишет, что можно узнать о том, человек хороший или плохой, ну, с точки зрения, он целенаправлен или нет, проверить, когда человек идет спать. Человек, который идет спать поздно, потому что он опять же залип у телевизора, залип у компьютера, у телефона, и поэтому он поздно идет спать. Это показывает то, что человек не ценит свое время. Показывает то, что человек не целенаправлен, и он живет нынешним моментом. Человек, который пренебрегает временем. Тем самым образом, нам понятно и очевидно, что такой человек, у него никакого продвижения вперед и не будет. И мы с вами можем заметить, люди, которые, допустим, там, не знаю, начали свой жизненный путь одинаково, только один человек уже куда-то далеко продвинулся с точки зрения духовного роста или чего бы то ни было. С другой стороны, второй человек никуда не двигается. Почему? Потому что тот, кто был целенаправлен, он ощущал каждую секунду как важнейший ресурс и вкладывал ее в эту цель. А тот, кто не был целенаправлен, Тот, кто, да, сделал какой-то шаг в своей жизни, он большой молодец, конечно, но и все, и дальше он залип и прилип к своему месту, никуда не продвигается дальше, такой человек, у него никакого роста не может и быть изначально. Поэтому подведем вкратце итог того, что мы с вами сегодня видели. Мы задались вопросом, почему есть заповедь в Торе, которая вспоминается в трех вот местах, есть заповедь в Торе отмечать время, которое проявляется в Рош-Ходеш. Когда был храм, евреи приходили, свидетельствовали, что есть Рош-Ходеш перед Великим Судом. Там был целый ритуал такой с этим связан. Зачем это надо? Зачем нам надо отмечать месяц, как заповедь Торы? Ведь мы и так отмечаем, у нас есть свои календари, у нас есть свои отмечения. Зачем надо вводить это в какую-то заповедь? Ответ: без того, чтобы человек оценил свое время, ощущал это время, никакого духовного роста, как и любого другого материального продвижения, быть не может. Человек, который живет только настоящим, он просто так, знаете, плывет вот по воде, куда его вода унесет, туда он и плавает, туда он и плывет. У него нет никакой цели направления, нет никакой цели в его жизни, поэтому у него нет никакого движения вперед. Потому что двигаться вперед, это означает двигаться, продвигаться к какой-то цели. У него нет никакой цели, поэтому и вперед он не двигается. То, что мы с вами говорили, допустим, человек, который вышел с пункта А в пункт Б, направляется туда. Он, допустим, вышел с дома, идет там, не знаю, в магазин. Понимая это, что его цель магазин, мы можем с вами осознать, он продвигается, в каком направлении он правильно двигается в сторону магазина, не заблудился ли он, какой его темп продвижения, прибавить темп или убавить темп и так далее. Но человек, который вышел просто погулять, без какой бы то ни было цели. Просто так вот вышел, куда ноги ведут. У такого человека нету цели. И поэтому не можем сказать, он продвинулся куда-то или нет. То же самое здесь. Человек, который целенаправлен. А мы, как верующие люди, наша цель, естественно, это постижение Улам Аба, постижение Всевышнего. Быть более духовными, более правильными людьми. Конечно, когда мы целенаправлены, мы должны постоянно останавливаться и сравнивать свое местонахождение по отношению к нашей цели. Мы продвинулись или отодвинулись? Этот месяц у нас был хороший, плодотворный такой, дал нам много плодов, или наоборот, этот месяц был какой-то тяжелый и не подавался нам, нам было очень тяжело придерживаться нашему графику и так далее. И тогда понимать, почему, где и что нам надо исправлять. То же самое, знаете, люди, которые выходят на длинные маршруты, они иногда должны останавливаться и сравнивать компас, карту, понимать, в каком месте они находятся по ориентации к последней точке, понимать, где именно я нахожусь. Потому что идти вот так вот просто вслепую, я никогда не пойму, я приближаюсь туда или отодвигаюсь. Поэтому, чтобы мы постоянно помнили о времени, чтобы мы постоянно помнили о наших постоянных обязанностях, для этого нам дается Рош-Ходеш. Это Безрат Ашем, следующий Йом Ришон. У нас уже будет новый Рош-Ходеш, который мы отмечаем начало нового еврейского месяца. И все наше направление, месяц Сиван, все наше направление должно быть связано с этим днем. Что мы должны делать в Рош-Ходеш? В Рош-Ходеш мы должны сравнить свое состояние, свое положение, свой статус в соответствии с тем, что вот мы планировали, хотели сделать и в каком направлении мы с вами находимся. Окей, беседер, Барух Ашем, у нас получилось сегодня закончить тему, если есть какие-то вопросы.
Да, спасибо, рав Даниэль, за прекрасный и интересный урок. Есть вопросы? Начнем с голосовых вопросов. Анна, пожалуйста.
Шалом, рав Даниэль, очень актуальный урок на тему Сферата Омер сейчас, как бы, все, как все случайно, в кавычках. Вопрос такой, верно ли, что в времени есть подкасты по субъектам? Астрономическая, Тева, природа, духовная, с момента образования Ам-Исраэль. И я как бы поясню немножко. Время, оно, как понятие духовное, сотворенное Творцом, оно простое. Времени нет разделения, но только облекаясь субъекты, такие как звезды, природу, евреев, делятся на последовательности.
Да, совершенно верно. Это то, что мы с вами сказали, что у нас нет внутреннего механизма отчисления времени, поэтому мы ориентируемся на что-то. Мы можем ориентироваться на астрономию, мы можем ориентироваться на какие-то другие изменения. Мы постоянно на чем-то ориентируемся. Время идет само по себе. Что собой означает время? Это продвижение, изменение, в чем бы то ни было, вот это постоянно продвижение, изменение. Как мы с вами можем сказать, это энтропия или что бы то ни было, да, вот это постоянный распад, движение к распаду, что бы то ни было, время двигается. Вопрос, как мы его будем измерять? У нас нет
часов. Да. А правильно, что Творец именно Ам-Исраэлю поручил именно вот этот духовный, даже через время, это же ведь тоже как бы...
С точки зрения Рав-Ирша, которую мы с вами изучаем, с точки зрения Рав-Ирша у еврейского народа есть особенная миссия в этом мире, это донести истину Всевышнего до всего человечества. Еврейский народ это делает с помощью того, что он внедряет моральные принципы, внедряет через свою заповедь, через свой образ жизни, должен пытаться донести до других народов вот саму эту истину. Конечно, когда мы с вами говорим о обязанностях еврейского народа, в одно из этих входит, конечно, научить такому понятию, как ощущение времени, конечно.
Спасибо большое.
С удовольствием.
Спасибо, Анна. Дорогие наши участники, можно поднять руку и задать ваш вопрос голосом. Если нет, то я зачитаю, конечно же, с удовольствием. Следующий вопрос от Мурата. Шалом, рав Даниэль, расскажите немного о способности Всевышнего сжимать или растягивать время. Пример во время сражения Йошуа бен Нун. И то, что вот при Языкии тень отступила назад на 10 ступеней.
Это хороший вопрос, что именно там означает и что именно там было, что именно происходило там. Есть большой спор среди многих комментаторов. С точки зрения Рамбама имелось в виду то, что люди ощущали то, что солнце никуда не двигалось, то есть они успели за короткий срок сделать то, что они должны были сделать за более длинное время. Потому что с точки зрения Рамбама Вселенная, законности, закономерность неизменчива. Всевышний он истина и продукт его создания истинный, абсолютный. Поэтому не подлежит какому-то ни было изменению и так далее. Другие комментаторы говорят, да, что были какие-то там чудесные изменения, чего бы то ни было. Можно объяснить каким-то образом, что время сжимается или не сжимается. Мы с вами знаем сегодня, что время абсолютно зависимо. Благодаря Эйнштейну время зависимо от скорости передвижения. Да, то, что двигается с более большой скоростью, время по отношению к нему протекает намного медленнее. Каким-то образом вполне может быть, что и были какие-то изменения. Я точно не могу сейчас процитировать и объяснить. Но мы это знаем. Мы это знаем с точки зрения того, что это абсолютно понятные процессы, которые могут проходить в нашем понимании современной физики. Что именно там Всевышний сделал, это хороший вопрос. Но по-простому, без, видите, Тора прям выделяет, Тора, пророки выделяют эти события, потому что они аномалия, это не обычное, не всегда это происходит, это очень редкие события, когда это происходит, и тем самым образом нам понятно, что даже если мы примем, что это были какие-то чудеса, это были особенные чудеса. В основном время движется только вперед, в нашем ощущении время движется только вперед, потому что мы ориентируемся на антропию, да, вот на вот этот вот распад у нас и так далее. Время всегда движется вперед. Может ли Всевышний вернуть время назад? Вопрос хороший, философский вопрос. И как бы можно о нем пообсуждать очень много, но как бы не в этой рамке. Во всяком случае, опять же, да, у нас есть мнение, что это были чудеса, что по-настоящему произошло что-то чудесное. Я не знаю, может быть, каким-то образом изменение пространства каким-то образом повлияло на время. Или это может быть, как говорит Рамбам, в ощущениях людей, а не то, что там было что-то сугубо, там особенно люди ощущали, что за короткий срок они смогли сделать то, что вот как будто солнце остановилось и так далее. Или, опять же, как я сказал, или может быть что-то чудесное. Наверное, есть на большое количество разных пояснений. Но можем ли мы оттуда что-то говорить о том, что сейчас происходит? Нет, сейчас время абсолютно закономерно, движется все вперед, и мы течем по этому течению.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, Ормакив и реликтовое излучение – это то, одно и то же?
Честно вам скажу, понятия не имею, эти термины я вообще них не разбираюсь. И надо спросить того, кто больше разбирается в Кабале и понимает эти понятия. Я небольшой специалист в этом.
Далее, пожалуйста, голосовой вопрос. Наля.
Добрый вечер, дорогой Раф. Добрый вечер всем. Возможно, вы сможете прояснить для меня вопрос времени Бейтой Ахишена, если это возможно. Если нет, буду ожидать. Спасибо.
Вопрос. Еще раз, я не расслышал. Какой вопрос?
Различие продвижения по пути Бейто и по пути Ахишена. Исполнение заповедей.
В смысле? Я не понял вопрос, извините.
Бейто – это то, что написано, как говорят, то, что это путь движения по решимо. Ахишена – это путь более быстрый по исполнению заповедей.
Так, просто, видите, это само мое, это то, что я вам сказал до этого, я понятия не имею, о чем говорят. Ну,
спасибо, больше вопросов да, нет у меня. Я собираюсь репатриироваться, в конце месяца я выезжаю в Израиль, и от этого у меня... Да, я тоже очень рада буду вас видеть всех. И поэтому для меня в данный момент понятно, что эти вопросы не в этот момент заданы. Спасибо большое.
Я просто не к этому человеку. Наверное, если кто-нибудь сможет вам объяснить.
Это понятно, да. Спасибо большое. Будьте здоровы.
Всем хорошего.
Спасибо. Спасибо вам. Следующий голосовой вопрос. Пожалуйста, Михаил. Пожалуйста, нужно нажать на микрофон, чтобы открылся. Угу, спасибо. Слышно, да? Погромче, если можно. Плохо слышно. Поближе к микрофону.
Да, я хотел спросить, если по каким-то причинам индивидуальное ощущение времени и возможность за более короткий промежуток времени сделать больше каких-то дел, скажем так, существует по отношению к другим, то как происходит эта синхронизация? Человек видит других людей, как бы, они не двигаются медленнее.
Вы говорите про то чудо, то, что про Йошуа, то, что вы говорите о чем? О чем вопрос?
Йошуа, наверное, это один как бы, пример такой, что просто оно остановилось, да, и у них была возможность, но ведь...
Тоже, что значит остановилось? Что значит оно остановилось? Планеты перестали двигаться? Вселенная перестала двигаться, расширяться что-то. Что произошло там? Земной шар перестал вращаться вокруг своей оси, вокруг Солнца. Это очень проблемные вещи. Но мы, как мы уже с вами сказали, смотрите, человек может ощущать, что время идет очень быстро, и он за это время успел очень многое. Другой человек, в отличие от этого, время для него идет очень медленно, он почти ничего не успел. Это абсолютно индивидуальное ощущение. Да, это абсолютно индивидуальное ощущение. Но когда один человек успевает очень много, а другой ничего не успевает, это не потому, что тот движется в его сознании медленнее, а этот движется быстрее. Нет, потому что он по отношению к времени, с его точки зрения, время движется медленно или время движется быстро и так далее. У всего еврейского народа, то, что описано там с Йошуа, то, что до этого человек задал вопрос, у всего еврейского народа, как говорит нам Рамбам, было ощущение того, что они успели за короткий срок сделать очень много. И поэтому для своих точки зрения было, можно сказать, ощущение, что время остановилось, дало им возможность успеть очень много. И это вполне может быть, что это было ощущение всего народа. Весь народ так ощущал. Но, опять же, смотрите, там есть у нас другие вопросы, я не знаю, вы это имели в виду, да, с точки зрения Эйнштейна по-настоящему. Если, допустим, там человек будет двигаться, двое близнецов, один останется на земном шаре, другой полетит со скоростью света, тот, кто будет лететь со скоростью света, его время продвигается, по отношению к тому, кто на земном шаре, время продвигается, то есть того время продвигается быстрее и так далее, и так далее. То есть они, вернувшись на земной шар, будут абсолютно не синхронизированы. Один будет старше, другой будет младше. Но это уже теория относительности, это уже с физикой связано и так далее.
Ну да, оставим физику. Да. Я просто вспомнил, был такой рассказ Вадима Шефнера, фантаста такого, который писал о каком-то препарате, который человек принимал под экзаменом, и время вдруг у него какие-то 5 минут стались месяцем, и он мог выучить все, что ему нужно. Ну вот так.
Да, ну это фантастика, конечно, потому что вопрос, что происходило с другим миром. То есть он что, замирал или что происходило и так далее, конечно.
Спасибо.
С удовольствием.
Спасибо большое. Следующий вопрос от Ирины. Рав Даниэль, да. И как бороться с зависанием на неважном?
Первое, это хороший вопрос. Если бы я смог сам ответить, я бы был бы очень счастлив. Не, ну по-простому просто, да, напоминать себе о важности, напоминать себе о своих целях, напоминать себе о важностях и чувствовать время. Чувствовать время, то есть понимать, вот, прошел день, прошла неделя, прошел месяц. Видеть перед собой какую-то цель, не глобальную цель, там, постичь улам-аба. А, допустим, я захочу за определенный срок, там, не знаю, выучить законы лашон-ара, да, выучить законы там, запретных разговоров, там, сплетен и злых языков. Продвинулся я в этом, не продвинулся я в этом. Я хочу за определенный срок работать над своими качествами, чтобы быть вежливым по отношению к другим людям. И сейчас вот у него проходит время, у него проходит весь этот цикл, он должен проверить, как он соответствует этому. Но всегда ставить перед собой определенные мелкие цели для того, чтобы в конечном итоге достичь ту глобальную цель. Потому что если он поставит перед собой только ту глобальную цель, она практически не, в его сознании недосягаема. То же самое, знаете, у меня есть был знакомый диетолог, который объясняет, что когда он работает с людьми, он никогда не говорит ему, вот мне надо похудеть на 17 килограмм там, или что-нибудь такое, там, на 40 килограмм. Он ставит мелкие цели. В этот месяц я худею на 5 кило, допустим. В этот месяц еще на 5 кило. Когда ставится такая вот доступная цель, во-первых, дает человеку ощущение вот этого, того, что он что-то сделал, да, его переполняет радость. А второе, раз за разом, он практически худеет. То же самое с борьбой со всеми вредными привычками. То же самое и здесь. Ставить перед собой какие-то определенные цели, связанные с его духовным ростом. Каждый человек сам по себе знает, что именно, в чем он должен усилиться, в чем он должен, там, где он проявляет слабость. И вот постепенно над этим, вот из этапа работать над этим и так далее.
Спасибо, Рав Даниэль. Ирина, вы хотели что-то добавить?
Да, раз уже пошел такой разговор, извините. Но я думаю, вот, вот в связи с тем, что я спросила, и вы сказали, все время, я не знаю, может быть, это не только у меня, идет возврат к воспоминаниям детства, когда, говорите, деревья были большие, а день был бесконечный. Я всегда думаю, ну, может быть, вспомнить, как это было в детстве. Может быть, мы ведь начинали, поднимались там пол восьмого, пол девятого, и у нас было все расписано. И мне даже кажется, мы успевали больше, чем сегодня дети успевают. И мир был большой, и время было бесконечно. Мы уроки делали, гуляли, куда-то перемещались, и учились, и были с родителями. Это было что-то бесконечное. Сегодня повернулся, день закончен. Я иногда думаю, боже, ну может быть, вот как в детстве надо бежать, вот сделать это, побежать, сделать это. Мы ведь в школу шли к определенному времени и возвращались в определенное время. И мы знали, что вот нужно сделать уроки. Ну вот, может быть, вот это и есть, вот такое немножко, но спланированное. Так хочется это вернуть, но тоже, вот знаете, на завтра, завтра. Наверное, это вот заставить понемножку себя, наверное, это вообще-то важно. Может быть, что-то получится. Но почему в детстве был такой день длинный?
Абсолютно верно. Смотрите, мы, если мы с вами посмотрим наши законы, практические законы иудаизма, они, как я уже сказал, ставят нас в четкие рамки. Да, есть утренняя молитва, обеденная молитва, вечерняя молитва. У нас есть заповеди, связанные с утром, которые можно выполнить только утром, есть заповеди, которые можно выполнить только до вечера, заповеди, которые можно выполнить ночью. У нас постоянно есть вот эти вот временные рамки. Постоянно мы живем в временных рамках. И у нас есть суббота, да, мы отмечаем субботу, каждую конец недели делаем кидуш, потом отмечаем выход субботы, делаем авдала. И, как я сказал, самый главный элемент то, что мы делаем рошходыш, то есть четыре субботы собираются вместе, мы отмечаем месяц. Тем самым образом мы всегда находимся в каких-то временных рамках. Конечно, вы правильно говорите, что для какого-то прогресса внутри человека, для какого-то роста, для какого-то правильного ощущения времени требуется, чтобы был четкий график. Как и у взрослых, так и у детей. Надо, чтобы был взрослый график. Сегодня проблема заключается в том, что у нас сегодня вот это вот, знаете, как мне понравилось это понятие, залипание, оно подручное. То есть телефон у всех везде есть всегда. И в телефоне огромное количество ужасно интересных роликов и информации, и все что угодно. И можно целый день провести вокруг этого, даже не замечая, как время бежит вперед. Это то, что у нас в детстве такого, в свое время Советского Союза не было, потому что рано или поздно становилось скучно и так далее. Но кроме того, когда мы жили в четких рамках расписания, домашние задания, школы, расписания и так далее, конечно, да, тогда было, скажем, более правильно распределено время, и ощущение времени было совсем другим. Конечно.
Спасибо.
Спасибо вам, Ирина. Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Получается, жаворонки духовнее сов, раз совы сидят ночью?
Не знаю. Но у сов, как и у дневных птиц, так и у сов, есть свои четкие границы сна. Сова тоже идет спать днем. Это не то, что она там отрывается ночью, а потом днем она идет на работу. Нет, у нее просто ночные смены. Тот, у кого ночные смены, это не означает, что он менее духовный, чем тот, у кого дневные смены. Есть рамки законов, есть рамки границ, и они, да, конечно, принадлежат этим рамкам границ. Но красивый вопрос, да.
Далее, рав Даниэль, как относиться к трате времени на обдумывание вопросов? Ведь внешне выглядит это так, что как будто человек бездельничает.
Смотря какие, если он по-настоящему, есть вопросы, которые его мешают. Есть вопросы, которые ему, вот он услышал что-то, у него пробудились вопросы. Конечно, понять проходимые материалы – это очень важная вещь, это конечно. Но опять же, да, если человек просто хочет к чему-то придраться, опять же, конечно, это трата времени.
Рав Даниэль, если теряешь время, то нужно постоянно себя стращать, что время проходит.
Нахон. Абсолютно, конечно. Поэтому то, что я говорю, у нас есть четкое расписание. Если мы с вами увидим иудаизм, есть рамки законов, где, что и когда проходит какая заповедь, и человек может прозевать заповедь, если он ее не выполнил вовремя, все, все, прошла заповедь. И тем самым образом это дает нам ощущение четкости, понимания, рамков законов и так далее. Да.
Так, далее Мурат нам пишет, а может быть такое, что Всевышний сжимает время, чтобы быстрее пришел Машех?
Опять же, что значит сжимает время, я точно не знаю, но Машех придет или не придет, я рекомендую прослушать наш цикл, когда мы занимались 13 принципов Рамбама, и Машех никогда не придет насильно, Машех придет тогда, когда мы будем к этому готовы, то есть когда общество к этому будет готово. Да, мы с вами разбирали 13 принципов Рамбама. Я не уверен, что если сегодня придет Машиах, его кто-то готов будет принимать. То есть мы не готовы жить по его принципам. Мы не готовы жить по его идеям, которые нам приносит. Мы сами по себе очень недостойное сегодня общество для прихода Машиаха. Поэтому только достойное общество способно породить такого человека, как Машиах. И поэтому, если мы хотим, чтобы Машиах пришел быстрее, в первую очередь надо прекратить залипать в телефонах и заниматься духовным прогрессом. Это в первую очередь.
И последний вопрос у нас в чате. Как понять, что ты отдыхаешь достаточно, ни много и ни мало?
Я думаю, это зависит от каждого человека, от его физических способностей. Каждый человек должен понимать, то есть вот ему надо, сколько ему надо для отдыха. Конечно, не могу прийти, это индивидуальное понимание каждого человека, но он должен понимать, каждый человек со временем должен уже понимать себя, знать себя, сколько ему требуется времени для отдыха, сколько ему требуется времени для того, чтобы перевести дух, и в дальнейшем заняться уже продвижением и так далее. В первую очередь, первое требование, знаете, это где-то было в Академия Платона, если я не ошибаюсь, висела вывеска «Знай себя». Нет, это было в храме Аполлона, по-моему, если не ошибаюсь, висела вывеска «Знай себя», которая очень подействовала сильно на Сократа. То есть первое, что требуется от человека, в первую очередь, перед тем, как мы с вами говорим о мире, говорим о всем происходящем, в первую очередь осознать себя, свои слабости, свои сильные стороны, и оттуда он уже может продвигаться для там, назначение каких-то целей и так далее, и продвигаться в своем духовном росте. Поэтому каждый человек должен знать, сколько ему времени берет на отдых, сколько ему надо хорошо отдохнуть, перевести свой дух, а сколько это слишком много или слишком мало.